Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы слушаете радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. У микрофона Сергей Макрушин. Со мной на связи моя коллега Катерина Некреча. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей.
Слышно отлично.
Слышно,
да.
Меня тоже.
Тогда начинаем. Я напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне 105.9 FM. Онлайн на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров вы также можете не только слышать, но и видеть на нашей странице Facebook и на YouTube-канале Крым Реалии. Обязательно подпишитесь под этой трансляцией. Вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее в нашем эфире. Также напомню, что вы можете попасть к нам в прямой эфир по телефону. Сделать это очень просто. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И сегодня мы поговорим о таких темах.
Мы поговорим о новостях. Там информация о том, вы многие слышали, что пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Поговорим о том, что происходит в Восточном Крыму, как нефтебаза отравляет жизнь и что происходит в Ордло во время коронавирусной эпидемии.
Новости.
НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии COVID-19. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны Евросоюза с участием генерального заместителя ООН по миротворческим операциям Жан-Пьера Лакруа. Генеральный секретарь приветствовал тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что это, цитата, «важнее, чем когда-либо помочь нашим членам и партнерам усилить устойчивость населения и бороться с дезинформацией». Конец цитаты. По словам Столтенберга, НАТО поддерживает государства-члены, в частности, выполняя необходимые авиаперевозки, обмениваясь заключениями медицинских экспертиз, разработкой инновационных мероприятий.
Новости.
А тем временем Россия вышла на второе место в мире после США по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию. Свидетельствуют об этом данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Итак, 232 243 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами. Накануне президент России Владимир Путин не стал продлять так называемый режим нерабочих дней на всей территории страны. При этом решения о конкретном графике выхода из карантина будут принимать отдельно региональные власти. Министерство промышленности и торговли России заявило о дефиците медицинских масок в 11 регионах России. Об этом сообщает фармацевтический вестник со ссылкой на письмо из ведомства. Небольшой дефицит, по данным Минпромторга, зафиксирован в аптеках Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. И вот исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова пояснила, что маски производят и заводят в страну в достаточном количестве, но представители многих аптечных сетей опасаются ими торговать после того, как в апреле правительство ввело несколько ограничений на их куплю-продажу. По словам Пресняковой, аптекам до сих пор до конца не разъяснили, какими масками и от каких поставщиков можно торговать, а за продажу каких можно получить крупный штраф. В связи с этим, как показал мониторинг ассоциации, маски практически отсутствуют в аптеках Республики Хакасия, и их серьезный дефицит наблюдается в Красноярском крае. Оба региона не отмечены в письме Минпромторга как проблемные.
Новость.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству РИА Новости. Состояние его самочувствия не уточняется. Жена Пескова, Татьяна Навка, также госпитализирована с инфекцией. Она заявила изданию Daily Storm, что, скорее всего, Песков принес болезнь с работы. Далее цитата. «Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него. Вот, так как он первый заболел». Конец цитаты. Дмитрий Песков считается одним из самых близких чиновников к президенту России. Он ежедневно комментирует мнение Кремля и Владимира Путина для журналистов в формате конференц-коллов. Агентству ТАСС он заявил, что в последний раз лично общался с президентом России больше месяца назад. Известно, что Владимир Путин сейчас живет в резиденции в Ново-Огарево и большую часть встреч проводит дистанционно.
Важные события.
Значит, теперь статистика коронавируса. В Крыму 12 мая было выявлено 7 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них сотрудник Роспотребнадзора. Российские власти Крыма сообщили, что готовы с 12 мая вводить масочный режим. А режим самоизоляции был продлен, как мы слышали с вами, до 31 мая. Вот с 12 мая крымчане обязаны в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты. По сообщению журналистов Крым-24, крымчане соблюдают масочный режим неохотно.
Да, маска есть.
Есть маска?
Да.
Вот мы сейчас будем одевать.
Чаще у людей масок просто нет, и о новых правилах они не знают.
Да?
Маски ходите?
Так я думал, что 10-е, что полосы завтра.
Знаю, да, вот кончилась маска. Маска кончилась.
Такая же ситуация и в Ялте. Маски в кармане, в сумке, в машине, но только не на лице.
Да, конечно.
У вас есть с собой маска?
Да, обязательно.
Как буду заходить в магазин, обязательно буду одевать.
И вот ранее глава управления Роспотребнадзора по аннексированному Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести масочный режим на полуострове. Пеньковская пояснила, что при обязательном масочном режиме средство защиты не должно быть медицинским. Без маски человек не имеет права зайти в тот или иной объект торговли, транспорт и так далее. Именно это подразумевает масочный режим. Это не должна быть медицинская маска, это обычная маска, которая просто меняется с определенной периодичностью. Конец цитаты Пеньковской. Выявлять нарушителей режима самоизоляции с воздуха начала в Крыму Росгвардия. Вертолеты несколько раз в день патрулируют самые популярные места возможного скопления людей, сообщает телеканал 24, Крым-24. И вот, как говорится в сюжете телеканала, далее цитата, чтобы контроль был тотальным, на улицы городов Крыма вышли тысячи правоохранителей, воздушная поддержка им в помощь в самых удаленных уголках. Вот послушаем комментарий начальника авиационного отряда спецназначения Росгвардии в аннексированном Крыму Дмитрия Змеюка.
Мы наблюдаем, передаем информацию, а сами прекрасно понимаете, что результат будет уже сотрудники МВД составлять. То есть будет составлен протокол, будет результат, не будет составлен протокол, результата, соответственно, не будет. Наша цель только оказание поддержки и всесторонней помощи.
Напомним, вся статистика, которая публикуется российскими властями в Крыму по заболеваемости и карантинным ограничениям на полуострове, доступна на сайте Крымреалии. Где-то примерно около 10 утра после заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Крыму, тут же нужно отметить, что единственные данные, которые есть из Крыма, от российских властей полуострова, и эта информация, в общем-то, от них поступает, поэтому эту информацию используют и СМИ.
Новости.
На предприятии «Крымавтотранс» сообщают, что продажа проездных билетов на междугородние маршруты от автостанции ограничена до 31 мая. Далее цитата. «Работа транспорта в пригородном направлении остается неизменной ежедневно в режиме выходного дня с 6 до 10 утра и с 17 до 21 часа», говорится в сообщении. В пресс-службе предприятия также указали на то, что, находясь в здании автостанции, в транспорте общего пользования и на территории автобусных вокзалов, с 12 мая до особого распоряжения все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски. Российские власти Крыма из-за угрозы коронавируса со 2 апреля установили новые транспортные ограничения. Приостановили работу более половины автостанций.
Важные события.
Так, мы продолжаем. ОМОН задержал и увез в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, который в прошлом году обещал изгнать из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает МБХ Медиа со ссылкой на координатора правозащиты открытки Алексея Пренишникова. По утверждению правозащитника, дом шамана в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание, неизвестно. Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, имеется в виду вчерашний день, которые представлялись медицинскими работниками и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции. Шаман Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля. Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября минувшего года на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовном деле о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым. После этого Габышев пытался возобновить поход и обещал сделать это вновь в июне. Уголовное дело против него приостановлено на время эпидемии. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Далее цитата из сообщения организации. «Происходящее может выглядеть нереальным, но в действительности это очередной пример жестокого подавления прав человека в современной России». Конец цитаты.
Крымчане имеют право знать.
Голосование по поправкам в Конституцию России может пройти в июле. Об этом сообщают открытые медиа со ссылкой на источники в администрации президента. Издание утверждает, что региональные власти уже начали подготовку и с начала мая заключают новые контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и оповестить жителей о голосовании. Как утверждается, сроки окончания этих контрактов — середина июля. По словам источников, в Кремле рассчитывают, что за месяц до этого во всех регионах России, включая Москву, режим будет значительно смягчен или отменен. Это позволит провести голосование. Один из источников издания пояснил, что тянуть с голосованием до осени нельзя, поскольку к тому времени ожидается снижение рейтинга власти и кризис в экономике. Во вторник лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил отменить голосование по поправкам в Конституцию. По словам депутата, ограничения в связи с пандемией могут сохраняться до конца года, а все законные процедуры по принятию поправок уже соблюдены, и всенародное одобрение их не требуется. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина есть однозначная позиция по поводу голосования. Внесение в Конституцию поправок, напомним, инициировал в январе Владимир Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Одними из самых обсуждаемых поправок является установление приоритета Конституции России над международным правом, а также обнуление президентских сроков, которое позволит Владимиру Путину еще дважды избираться на пост главы страны. Представители оппозиции считают поправки противоречащими действующей Конституции и требуют их отменить. Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса Путин перенес его на неопределенный срок.
Новости.
В 2020 году абитуриенты со временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма могут поступить в 91 высшее учебное заведение Украины. Об этом сообщает Минреинтеграции Украины. В каждом вузе будут работать образовательные центры Донбасс-Украина и Крым-Украина, а школьники смогут поступить в университет без сдачи внешнего независимого оценивания. В рабочие дни с 9.00 до 18 часов работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из Крыма и Донбасса. 0800 504 425. Номер телефона. Ранее Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса. В течение трех последних лет количество образовательных центров Крым-Украина, через которые вступают крымчане в вузы на материковой части Украины, выросло почти в три раза. Сейчас их 35.
Новости.
И прогноз погоды достается мне наконец-то. А в Крыму синоптики предупреждают о сильном ветре после грозы. Так, в Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 20. А в Севастополе похожая ситуация. Ночью осадков не будет существенных. И днем также. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 15, плюс 17. На ЮБК ночью будет кратковременный дождь. Гроза. Осадков днем уже не будет. Ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Керчи переменная облачность. Осадков также не будет. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
Это все новости на данную минуту. Вот без 5 секунд 8:15 в Симферополе и в Киеве. Я благодарю Катерину Некречу. Она к нам вернется в заключительной части нашей программы. Мы же переходим к обсуждению центральной темы. Мы поговорим о том, что происходит с старой советской нефтебазой в Крыму, которая несколько лет назад возобновила свою работу. И с того времени местные жители жалуются на химический запах в воздухе, на привкус во рту, на плохое самочувствие. Осенью минувшего года российские власти Крыма приостановили работу нефтебазы, но мы видим, что она сейчас работает. И произошли ли какие-то изменения, была ли она каким-то образом модернизирована, и как местным жителям отстоять свое право на чистый воздух. Есть ли у них сейчас инструменты для этого? Вот об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube, где вы также можете оставлять комментарии, ваше мнение, вашу информацию. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. Но напомню, что гарантированно примите наше участие в нашей программе, если вы к нам дозвонитесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона, по которому можно присоединиться к нашей беседе. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России, как показывает практика. Для жителей материковой части Украины работает номер телефона 044-490-2905. Итак, переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Предприятие БК-терминал возобновило работу на территории Семикалодезянской нефтебазы в Восточном Крыму. Как минимум с апреля, вот это мы уточним в ходе нашего эфира, местные жители снова жалуются на характерные химические запахи производства нефтепродуктов, перевалки нефтепродуктов, жалуются на плохое самочувствие. Официальная деятельность нефтебазы была приостановлена осенью прошлого года из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Тогда в ходе проверки экологами были установлены факты превышения валового годового выброса по оксиду азота в 5,35 раз, по оксиду углерода в 8,76 раз, по бензопирену в 2,5 раза. Судя по имеющейся на данный момент информации, перед повторным открытием ощутимой модернизации старая нефтебаза не получила, и ситуация прошедших двух лет повторяется и сегодня. Давайте начнем обсуждение этой темы с того, что послушаем фрагмент аудиозаписи, которую нам прислали жители Ленина. Это была встреча местных жителей с представителями Совмина Крыма и руководства нефтебазы. Давайте послушаем, как ситуацию с этой нефтебазой видят у Сергея Аксенова и что на это отвечают местные жители.
Ну, спрашивала людей, просто, да, обычно не в таком сезоне, что именно мешает. То есть мешает запах. От него как-то, ну, допустим, я говорю, ну, у каждого, да, разная реакция на запахи. Кто-то спокойно, кто-то неспокойно, а кому-то не нравятся конкретные запахи. То есть, ну, насколько это, вот, ну, мешает жить, это вызывает какие-то побочные аллергические реакции и так далее. Вот, ну, на самом деле, люди говорили разные. Кто-то говорит, Ну, иногда неприятно пахнет. Кто-то говорит, что да, вызывает они тошноту и рвоту прям, ну, прям вот сильно. Кто-то говорит, что какой-то налет там на стеклах. Ну, разный. Кто-то говорит, да не, ничего, ну, категорически пахнет, ну, как бы, жить можно. Позиции разные, но в целом, как бы, да, говорят о наличии этого неприятного запаха. Пришли на завод, я говорю, ну, вот причина запаха. Причина запаха, да, вот, как вы видите, в момент перегрузки. Как этот процесс сделать так, чтобы, ну, не было, да, вообще этих запахов испарения, то есть, ну, это исключить какой-то открытый воздух. Возможно это в части технологии, я так понимаю, невозможно. В части системы фильтрации, то есть она из цехов сделана, фильтры есть. Сейчас еще вот, ну, предварительно предусматривают, и сейчас прорабатывается вопрос, скажем так, модернизации этой системы фильтрации. Сделать мероприятие, допустим, поднять эту трубу, то есть вывести, чтобы выше была она, то есть чтобы запахи не распространялись непосредственно в близости. Насколько это решит вопрос? Ну, наверное, я тоже пока вот, ну, вам как бы сказать тоже не могу. Здесь просто вы должны тоже, ну, наверное, все понимать, что делают для таблицы.
Нам такая таврида с запахами не нужна. Утравим своих детей.
Таврида делает,
зачем нам нужна таврида, если зачем это наши дети болеют?
Зачем это нам?
Что я так говорю?
Мы выходим на улицу, мы не можем
погулять.
Мы просто слушаем это.
Тихо.
Задача на самом деле кого-то оскорбить. Просто я вам говорю то, что сегодня, да, вот мои впечатления.
Вот мы тавриду построим, а вы сдохнете, будет все нормально. Поставьте мне памятник. Умерла. При строительстве тавриды пожертвовала жизнью.
Коллеги, давайте мы не будем здесь как бы оскорбления рассказывать. Если, ну, у нас встреча добровольная на самом деле. Я сюда приехала для того, чтобы вас оскорблять. Ну, ни в коем случае.
Ну, мы слышим ваши, как вы разговариваете. Мы слышим, куда вы клоните.
Мы никуда пока не клоним. На самом деле, как бы позиция выяснить в вашу сторону и услышать вас.
Я напомню, что это был фрагмент аудиозаписи встречи местных жителей Ленина с представителями Совмина Крыма. Судя по тому, что обращаются к спикеру, да, на этом собрании по имени Юлия Михайловна, можно сделать вывод, что это вице-премьер Крыма Юлия Жукова. И прошу прощения за не очень хорошее качество записи, но это диктофонная запись. Мы понимаем, что она была сделана в общем зале во время собрания. Надеюсь, что все было понятно, что представитель руководства Крыма рассказала о том, что местные жители по-разному жалуются, да, кому-то плохо от этого запаха, а кто-то говорит, что вроде бы и ничего, и говорит, что, ну, нужно потерпеть нахождение этого объекта, его работу, потому что он нужен для строительства трассы Таврида. Ну, ответная реакция была достаточно четкая, я думаю, что ее было слышно хорошо. Ну, поговорим подробно о том, что происходит в Ленина. С нами на связи местная жительница Екатерина Самбур. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро, я слушаю.
Да, несколько слов о том, что на данный момент происходит. Работает ли эта нефтебаза? Остается ли ситуация такой же сложной, как она была в прошлом году?
Ну, нефтебаза работает. Буду говорить откровенно и честно по существу. Когда я нюхаю только тогда этот запах, когда он дует, ветер дует в нашу сторону. Розы ветров поворачиваются несколько раз на сутки в разные стороны. Но местные жители мне постоянно звонят и жалуются. Я тоже присутствовала, я слушала эту аудиозапись, я тоже там присутствовала. Вот, все это помню. Люди мне звонят и жалуются, что в нашу сторону воняет. Я говорю, понятно, начинаю звонить на нефтебазу. На нефтебазе, значит, сделали горячую линию, но она платная почему-то. И с наших телефонов снимали деньги, хотя горячие линии должны быть бесплатные. Ну ладно, сейчас мы на прямой линии, мы звоним министрам, мы звоним Хорошиловой, мы посылаем ей смски, они все в курсе. Но дело в том, что она не остановлена, нефтебаза. Она просто стала меньше работать. Но, как мы видим, вагоны туда загоняют, их разогревают. Наливной цех разливает по машинам. У нас есть фотографии, мы фотографируем. Люди нам, не мы фотографируем, а люди нам присылают, местные жители. Вот, то есть нефтебаза продолжает работать. И не одна я задыхаюсь от этого запаха. Со всех сторон нету никакой санитарной зоны. Буквально за ихним забором, где самый вонючий наливной цех, он от забора метров 20 находится, а за забором в 5 метрах уже начинаются первые жилые дома. Представьте, каково им там жить и дышать этим запахом. Санитарной зоны вообще никогда нету. Когда-то это была нефтебаза. Вот, они тоже на нее ссылаются, что не воняло. Но там был бензин, и это были легкие пары. А сейчас они производят битум. И битум совершенно по-другому, значит, воняет. Но самое интересное, что я хочу сказать, я лично смотрела на ихнюю лицензию, и в лицензии написано: хранение и транспортировка горюче-смазочных материалов. А на собрании, когда я лично задала вопрос, что такое битум, мне сказали, что это нефтепродукты. Я говорю, подождите, на нефтепродукты лицензии даже нету. Ничего не сказано про нефтепродукты. Почему, говорю, такая ситуация налицо, явно, и никто ничего не может сделать? Мы каждый месяц мониторим ситуацию, заходим туда на территорию, нам показывают какие-то материалы, которые нужны, будут сделать герметические эти цеха, которые не будут выдавать этот запах за пределы этого ангара. Нам еще что-то показывают, нам обещали забор сделать, нам обещали зеленую зону посадить, но зеленая зона все равно будет лет 20 расти, пока деревья вырастут. Нам много чего обещают, но ВОЗ и ныне там.
То есть это все проекты, скажите, пожалуйста, ну вот в прошлом году было принято решение приостановить работу этой базы, и экологи подтвердили, что превышено содержание вредных элементов в воздухе в несколько раз. Я еще раз повторю, что по оксиду азота норма превышена в 5,3 раза, по оксиду углерода была в 8,7 раза превышена, а по бензопирену в 2,5 раза. И такой вопрос уточняющий. По вашим наблюдениям, была ли хоть какая-то модернизация этой базы проведена перед тем, как ее снова запустили?
Не было никакой. Одни материалы нам показывали, и все. Нет никакой модернизации. Я со своими глазами туда захожу раз в месяц и все это вижу.
Угу. Из крымского правительства насколько тесно с вами держит контакт? Вот давайте уточним, когда вот эта встреча, фрагмент которой мы послушали, когда она происходила, насколько вообще есть обратная связь с местными жителями?
Ну, с нами очень тесно держат контакт, нас выслушивают, нам говорят, сейчас мы позвоним на нефтебазу, на ВОЗ. Нет, нефтебаза как работала, так она и продолжает вонять. А приостановка, когда была, я перебью, извините, а когда была в прошлом году приостановка, они остановились на 3 дня, а потом все равно продолжали работать. Понимаете? И они потом, когда начали мы говорить, они говорят, а мы же сами добровольно закрылись. Мы добровольно и открываемся, добровольно работаем. Нас никто не закрывал, у нас предписания нету. Вот и все. Они очень хитро поступают с этим.
Они поступают, как вы говорите, хитро, а есть ли у местных жителей какое-то видение того, как можно действовать дальше? Ну вот если переговоры, да, никаких результатов не приносят, что обещают только модернизацию, тогда как производство, которое еще в прошлом году было признано вредным, продолжает работать. Какой выход из ситуации видят местные жители?
Ну, наша группа и поддерживают нас все жители нашего поселка. Единственное, за нефтебазу, кому не воняют, это работники, которые там работают. Там официально работают 40 человек, которых в поселке просто уже смеемся и дразним, 40 святых великомучеников, которые там работают, получают, видимо, хорошую зарплату. Вот, потому что больше работы нет. А в поселке, ну что, мы хотим, мы будем добиваться до последнего, пока ее не вынесут за пределы нашего поселка. Потому что вокруг спальный район, частный сектор находится. Да, им тут удобно, у них тут уже и цистерны эти большущие стояли, они ими пользуются, там монтировали. Ну нам-то дышать как? И я очень в контакте с многими жителями нашего поселка. Все возмущены, но самое главное, все возмущены тем, что не соблюдается статья Конституции о защите прав человека. Вот сейчас будут поправки в статью, в Конституцию. У нас очень многие говорят, а зачем нам идти голосовать, если наши права уже сейчас не соблюдаются? Зачем? Ну, вот, и настроение у людей очень, конечно, отрицательное ко всему этому. Вот, и нас люди поддерживают, и, ну, поддерживают люди, и все против. Ну, все против. Мы уже не знаем, что просто делать, и как нам дальше жить и дальше быть.
Не было реакции в этом году от природоохраны и прокуратуры? В прошлом году, вот, как я уже говорил, она отреагировала?
Нет, у нас очень много бумаг от природоохраны, у нас, нет, от экологии, от Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Вот. В последних документах, которые у меня есть, и у наших активистов есть, там нету превышения никаких норм, понимаете, выброса в атмосферу. Там все правильно, там все нормально. И мы вместе с ними были на нефтебазе и видели, как они себя ведут. Они просто ходят равнодушно, понимаете?
А запах они не чувствуют, вот проверяющие, когда приезжают?
Дело в том, что, во-первых, предупреждается официально, что группа придет и будет находиться на территории нефтебазы. В этот момент, естественно, они не работают. Только мы ушли, проходит 30-40 минут, ну, час, и обратно включается все.
Спасибо вам за беседу, за то, что рассказали о ситуации, о том, что сейчас происходит с нефтебазой, что происходит в Ленина, жители которого, напомню, жалуются на запах химический, на плохое самочувствие из-за того, что работает предприятие третьего класса опасности, как пишут местные блогеры. Напомню, что эксплуатирует Семикалодезянскую нефтебазу общество с ограниченной ответственностью БК-терминалы. Как поясняют представитель Российского совета министров Крыма, этот объект необходим для строительства трассы Таврида. Но то, как местные жители реагируют на это объяснение, да, что во имя трассы Таврида вот, им приходится дышать грязным воздухом, мы уже слышали в нашем эфире. И мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что можно к нам дозвониться 8 800 10 06 926. Вас гарантированно услышат в Крыму. Звонки на этот номер бесплатные. 8 800 10 06 926. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем мы наш эфир, и от разговора о нефтебазе в Ленинском районе мы перейдем к разговору о других проблемных точках в Крыму, где местные жители так или иначе пытаются отстоять свое право на жизнь в безопасной среде, в экологически чистой среде. Несколько слов о Симферополе. Там продолжается протест жителей массива Каменка против возобновления работы полигона твердых бытовых отходов. В апреле в условиях вынужденной самоизоляции жители Каменского массива проводили пикет из дома. Вот так называлась эта акция. Они прикрепили скотчем на воротах своих участков требования о закрытии мусоросортировочного комплекса «Экопром Крым». По словам местных активистов, в акции приняли участие около 50 человек. Вот о том, как крымчане пытаются отстоять свои права на жизнь в безопасной среде, получается ли это, тем более в таких условиях, когда сегодня, да, есть пандемия и объявлен режим повышенной готовности. Люди живут в условиях такой вынужденной самоизоляции. Поговорим мы об этом с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро. Несколько слов о ситуации в Ленина, да, насколько вы о ней знаете. И по вашему мнению, получится ли у местных жителей отстоять свое право на жизнь в безопасной среде? И в целом, да, насколько у крымчан сейчас это получается?
Здравствуйте. Ну, по ситуации в Ленина я немного в курсе, я слежу за событиями в социальных сетях, очень много об этом говорят, о том, что люди недовольны нефтеперемещением сортировочной ТЗ базы, на которой осуществляется перегрузка битума, я так понимаю, также других нефтяных продуктов, и что считают они, что санитарные требования о санитарной зоне нарушены. И, ну, о перспективах борьбы, но вот как показывает опыт Каменского массива, в котором, в принципе, та же самая ситуация, только объект немножко другого характера, как вы только что рассказывали, в принципе. На примере вот жителей Каменского массива можно сделать выводы о том, что бороться можно достаточно успешно с этими проблемами, но при этом нужно быть готовыми к тому, чтобы проводить какие-то публично-массовые мероприятия и стараться привлечь в первую очередь внимание общественности к этой проблеме.
А даст ли это какой-то результат? Ну вот если следить за ходом развития событий вот в Ленинском районе, да, как мы обсуждали в прошлом году, действительно удалось местным жителям достучаться до власти каким-то образом, обратить внимание на эту проблему. Была реакция природоохраны и прокуратуры, было выявлено превышение вредных веществ, да, концентрации вредных веществ несколько раз в воздухе и приостановлена работа этой базы. Но ситуация не изменилась на самой нефтебазе, но, видимо, изменилось отношение властей Крыма, которые ей сейчас позволяют работать без какой-то существенной модернизации, не говоря уже о переносе. Вот как вы это явление расцениваете?
Ну, это обычное достаточно явление для представителей крымской власти. Они сначала людям обещают, что они пойдут на встречу, что они будут делать все для того, чтобы устранить проблему, особенно когда стало о ней широко известно, как бы. Ну, а потом в дальнейшем, просто если есть какая-то у них финансовая заинтересованность в том, чтобы не решать этот вопрос, они его, естественно, не решают. Поэтому, как бы, тут просто нужно посоветовать людям, как бы, чтобы они не опускали руки, продолжали свою борьбу за свои законные права. И все у них тогда получится. Но дело сложное, потому что в первую очередь, я считаю, что все-таки это связано с финансовыми интересами представителей властей, каких-то конкретных, которые, можно сказать, зарабатывают на чужом здоровье в данной ситуации.
А было ли на вашей памяти вообще вот в Крыму такие случаи, когда вот такие проекты, да, ну мы понимаем, что мы имеем дело с достаточно большим и серьезным проектом строительства трассы Таврида, и крымское руководство, российское руководство Крыма неоднократно заявляло о том, что это один из приоритетных объектов и так далее. Мы видели, как у людей выкупались земельные участки, да, тоже разные истории с этим были связаны. Но вот насколько, по вашему мнению, вероятно, решение этого вопроса в пользу местных жителей, ну вот в Ленинском районе, да, например, если речь идет об объекте, который необходим для строительства трассы Таврида?
Ну, тут большой вопрос, насколько он на самом деле необходим для трассы Таврида или нет. Я просто с трассы Таврида очень много слышу, что что-то связано, но для строительства трассы. У нас это, знаете, сейчас такое модное, как бы, такая вещь, что людей пугает просто, что вот трасса Таврида, как бы, у нас стратегически важный объект, да, и всем рассказ, вот это на трассе Таврида, вот это на трассе Таврида. На самом деле, со строительством трассы Таврида это чаще всего не связаны какие-то объекты. Насколько связан этот объект, ну, мне сложно судить, я там по ситуации немножечко не в курсе, поэтому мне сложно сказать, все-таки на трассу это идет или нет. Ну и, соответственно, как бы у нас много очень различных нефтеперерабатывающих баз, вот этих нефтехранилищ, еще что-то в Крыму на сегодняшний день простаивает, в том числе в Феодосии, еще что-то. Я не знаю, насколько там существует необходимость именно в Керчи, в этой нефтесортировочной базе, нефтехранилище, как бы, да, то есть именно в Керчи, именно вот в этом объекте. Я думаю, что, скорее всего, это просто чьи-то какие-то частные интересы представителей власти, которые хотят вот таким образом заработать на здоровье, как бы, людей, там, ну, оно безразлично, в принципе, да, для них в первую очередь имеет значение только деньги, как бы, и, соответственно, мы имеем результаты, которые имеем. Естественно, деньги там большие, и по своему опыту я могу сказать, что тем больше деньги, как бы, ну, там, чем больше деньги, которые вложены в это дело, и чем больше оно приносит, тем сложнее с этим бороться. Если это какая-то проблема носит чисто какой-то характер там бездействия, да, чиновников, то, соответственно, как бы с ней всегда достаточно просто бороться, хватает буквально нескольких постов там в социальной сети, которые привлекли внимание средств массовой информации, и проблема закрывается. В случае вот как вот с этой базой, да, нефтесортировочной, как бы у нас подобные случаи были в частности, по африканской чуме свиней, когда запрещали здесь у нас торговлю свининой, в принципе, в Крыму, да, незаконно. Точно так же, вот как вот жители Каменского массива борются вот с этим мусоросортировочным комплексом. Там, ну, очень большие деньги, как бы мы просто так даже прикидывали, сколько мог бы, в кавычках, зарабатывать там этот мусоросортировочный комплекс на этом мусоре, да, при существующих тарифах. Это очень большие деньги, как бы, и, соответственно, борьба с этим, она не носит вот этот характер, как бы, там пару обращений в прокуратуру и, соответственно, там... там два митинга, там и не пикета, да, это должно носить системный характер, и в первую очередь все-таки борьба с такими проявлениями коррупции, я считаю, должна идти методом проведения публично-массовых мероприятий с привлечением широкой общественности и созданием общественного резонанса, иначе, в принципе, с ними бороться других способов нет, это бесполезно, как показывает вот опять же практика, да, что людям обещают в случае возникновения такого резонанса, и обещания свои не выполняют. Это вот точно так же, как и в Каменке было, точно так же и по этой базе. Но выводы можно сделать соответствующие.
Благодарю за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы об экологических проблемах Крыма, да, в частности, в центре нашего сегодняшнего обсуждения ситуация в Ленинском районе, где возобновлена работа нефтебазы, которую в прошлом году закрыли из-за опасности ее работы для здоровья местных жителей. Но вот без проведения какой-то модернизации ощутимо ее открыли снова. Продолжаем мы наш разговор с крымским экологом Маргаритой Литвиненко. Она с нами на связи. Маргарита, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о ситуации в Ленинском районе. Как вы думаете, получится ли у местных жителей каким-то образом отстоять свое право на жизнь в безопасной среде?
Я не могу сказать, получится или нет, но однозначно, что им нельзя успокаиваться. Тем более, что после того, как они подняли шум по поводу вот происходящих событий, уже местные власти стали подумывать о том, чтобы выделить какую-то новую территорию, насколько мне известно, поскольку производство, по их словам, должно расширяться и необходимы новые территории. Но местные жители, они правильно вот сейчас предыдущие местные жители, это по Симферополе, да, по-моему, говорил о том, что нужно обязательно бороться с коррупцией. Бороться с коррупцией в российской реальности можно только точечно. Точечно, и результаты будут небольшие. Поэтому в коррупции нужно выбирать, в тех коррупционных деяниях, которые произошли, вот, в частности, с этой нефтебазой, нужно выбирать самые слабые места. А слабое место – это, прежде всего, договор. Что это за договор? Если это договор аренды, то в нем должны быть прописаны условия. Если это собственности, то тут тоже можно, собственно, и уголовное дело, скорее всего, возбуждать, потому что территория была передана в собственность без согласия жителей. И кроме того, почему было возбуждено, насколько мне известно, не уголовное, а административное дело? Тут усматриваются признаки уголовных деяний и, кроме того, явно коррупционных деяний при передаче земли или предоставлении земли в пользование, либо при вот этом вот заведении дела административного. Ну и отдельный вопрос, конечно, к местным властям, тем, которые осуществляют технический надзор. Почему класс опасности отходов был подтвержден только согласно нормативным данным, я имею в виду бумажным, но не был подтвержден экспериментально. Этого, конечно, нужно добиваться местным жителям, потому что там явно не второго, не третьего, не четвертого класса опасности отхода. Там есть, скорее всего, и второго класса, а может быть даже и первого класса, то есть самые опасные отходы. Это должно быть пересмотрено. И еще одно удивление вызвало, вот у меня, изучив ситуацию, когда я поняла, что Ростехнадзор, насколько сообщает пресса, да, он предложил для того, чтобы местные жители не беспокоились и не беспокоили надзорные органы, он вообще предложил снизить санитарно-защитные зоны. Самая маленькая санитарно-защитная зона, по-моему, должна быть на востоке, это 14 метров. Вот то, что сообщают. Это вообще нонсенс. То есть практически вплотную к жилым домам может располагаться этот завод. И на севере самая большая, там 200 с чем-то метров. Ну, местным жителям нужно выбирать вот эти слабые места и, естественно, их использовать в своем противостоянии.
Но загрязнение продуктами нефтеперевалки и нефтепереработки, оно характерно не только для сухопутной части Восточного Крыма. В начале года сообщали средства массовой информации о том, что нефтяное пятно было зафиксировано недалеко от Феодосии. По вашим наблюдениям, как за последнее время вообще меняется вот экологическая ситуация на восточной части Крымского полуострова?
В лучшую сторону вряд ли изменяется, потому что часто появляются нефтяные разливы, появляются возле, в бухтах, возле и в открытом море тоже наблюдается возле военных кораблей в бухтах, в открытом море вообще неизвестного происхождения. Знаете уже, что, ну, известно, что в Севастополе прокуратура фиксировала и сельхознадзор, который здесь сейчас осуществляет и отвечает за состояние окружающей среды, фиксировал разлив нефтепродуктов. Ну и, конечно, очень много случаев неучтенных разливов нефтепродуктов в природоохранной зоне, в водоохранной зоне. Потому что таблички по тому законодательству, которое они сейчас тут реализуют, то есть по-российскому, конечно, природоохранники понаставили, чиновники, но в этой водоохранной зоне и транспорт ездит, и естественно, эти баки с мазутом стоят, и находятся точно так же.
У нас, к сожалению, оборвалась связь, но я благодарю Маргариту Литвиненко. В принципе, да, комментарий она озвучила, мысль ясна. Я напоминаю, что говорили мы минувшие полчаса о том, что происходит в Ленинском районе, где возобновила свою работу старая нефтебаза, которую закрыли в прошлом году, но, тем не менее, да, перед возобновлением работы, по сообщению, опять же, местных жителей, никакой существенной модернизации не было. Экологическая ситуация в Ленина снова тяжелая в Ленинском районе. Если у вас есть какие-то свои наблюдения относительно того, что происходит с окружающей средой в Крыму, если вам есть что сказать о безопасности жизни на Крымском полуострове, да, в экологическом аспекте, вы всегда можете прислать эту информацию к нам на почту. Адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую вы с нами можете связаться. Также мы есть в социальных сетях. Пишите нам, вот, например, в Facebook. Мы всегда рады с вами пообщаться, всегда рады вам помочь. Продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я еще раз напомню, что мы ведем свою трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ, не только в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM, но также вы можете найти трансляцию нашего эфира на сайте Крым Реалии. Также вы можете не только слышать нас, но и видеть на наших страницах Facebook, на нашем канале в YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Там же вы можете оставлять комментарии, активно это делаете. Вот не успеваю я читать все, что вы нам пишете, но в таком случае есть у вас возможность гарантированно принять участие в нашем эфире. Ваше мнение прозвучит гарантированно, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Ну, а мы переходим к следующей теме. Со мной на связи Катерина Некречия. Как меня слышно, Катя? О чем поговорим?
Сергей Макрушин, я твой личный корреспондент практически.
Да.
Вот. Из другого района Киева, правда.
Как,
да, но
как,
можно,
как
можно
обстановка?
Сказать, что я сижу в Крыму. Обстановка отлично. Вот солнце за окном, пробки и все остальное. Но хочется узнать, что там дальше интересного в эфире, потому что увлекательно сижу, слушаю, читаю комментарии в интернете, конечно. Приходится кого-то банить и наказывать за плохие слова, да. Но в то же время, конечно, спасибо всем, всей аудитории, которая культурная, прекрасная, и даже если с чем-то не согласна, все равно остается с нами, слушает эфиры, потому что понимает, что важно знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Итак, поговорим мы сейчас о том, что происходит с пандемией коронавируса на временно неподконтрольных территориях Украины. Да, сейчас мы будем говорить об отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Итак, на 12 мая в оккупированных районах Луганской области 275 случаев COVID-19 и 2 летальных. В оккупированных районах Донецкой области 199 случаев и 5 летальных. Такие данные приводят подконтрольные России администрации на оккупированной части Донбасса. И вот какие запреты от вот этой администрации введены на данный момент. Итак, общественный транспорт с 13 мая начинает работать на территории отдельных районов Луганской области, как городской, так и междугородней. А в отдельных районах Донецкой области тоже курсируют. Рынки закрыты в отдельных районах Донецкой области, а с 13 мая они будут работать в Луганске. Школы закрыты по всей территории ОРДЛО. Декларируется дистанционное обучение. Детские сады в отдельных районах Луганской области откроются с 13 мая, в Донецкой области закрыты. Массовые мероприятия запрещены по всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Контрольные пункты въезда-выезда закрыты в обе стороны, как Украиной, так и пророссийскими формированиями. Пропуск только в экстренных случаях.
Так, и что еще происходит? Значит, группировки так называемых ЛДНР продолжают перевозки в Россию за российскими паспортами, несмотря на то, что карантин введен. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Далее цитата от правозащитников. «За время пандемии мы насчитали 34 выезда автобусов в Ростовскую область. В России механизм следующий. Люди подают заявки в режиме онлайн, потом идет формирование списков людей, подавших заявки, с последующим выездом в России для получения паспортов». Вот такая цитата. 9 мая в оккупированных районах Донецкой области провели персональные парады для ветеранов Второй мировой войны, проживающих в оккупированных Макеевке, Горловке, Иловайске и Амвросиевском районе. И так, перед ветераном маршем прошли курсанты Донецкого общевойскового командного училища и участники юнармии. Также под окнами ветеранов состоялись концерты фронтовых бригад. В составе каждой такой колонны, помимо обычных автомобилей, была и техника времен Второй мировой войны, или, как отмечали на таком параде, Великой Отечественной.
Несмотря на запрет на массовые мероприятия, в оккупированном Луганске прошел автопробег ретро-техники, адресные концерты для горожан и автопробег жителей города. Также еще одна колонна автомобилей проехала по улицам в оккупированном Алчевске. Во дворах прошли концерты на открытых кузовах грузовиков. В Антраците, который сейчас находится под контролем группировки ЛНР, прошла встреча с ветеранами. В Краснодоне, по информации боевиков, состоялся митинг. Группировки ЛНР отмечают, что во всех городах прошли мероприятия возложения цветов к памятникам павших во Второй мировой войне.
Оккупационные администрации, судя по всему, утаивают информацию о количестве заболевающих коронавирусом. Так говорят, да, чаще украинские СМИ и Восточная правозащитная группа узнают новую статистику из своих источников. А уже после публикации этих фактов в украинской прессе боевики озвучивают свои данные. И вот журналисты проекта «Донбасс Реалии» сообщают, что многие жители Донецка потеряли работу и зарплату во время эпидемии коронавируса. И вот эти журналисты записали прохожих на улицах Донецка о том, как карантин отразился на работе и на доходах конкретных людей. И вот что люди ответили.
Осталась без работы, потому что на карантине. Кафе работаю поваром.
И доходов нет.
Соответственно, никаких. Доедаем последнюю денежку с мужем.
Я россиянка, я отсюда не могу выехать. Если я туда выйду, то мне там нужно будет оставаться 14 дней где-то на карантине. Повлиял. А мне пенсию сюда не перечислили. Ну, в смысле, не сюда, на карточку не зачислили. Вы представляете, я осталась без пенсии, без всего. Без дохода, да. И тем более, что это самое, я до пенсионного в Таганрог дозвониться не могу. Они там трубку не берут. И я уже Путину писала 3 письма. Ему на сайт, но пока что никакого ни ответа, ни привет.
Ну, начали отправлять бесплатно письма.
Да вот так вот и живем. Слава богу, есть родственники.
Нет, дочь врач, муж юрист.
работаем. Ну, как вам сказать, конечно, уменьшились, потому что мы все-таки получали украинскую, как бы ни то ни было. А сейчас цены аховские в аптеке нереально зайти.
Естественно, повлиял, у меня работы больше нет.
Нет, работы, бизнес стал. Какие вопросы? Только госслужба работает, а частники, бизнес очень тяжело. Остатки проедаем потихоньку, да и все.
На близких? Ну, наверное, да. Я работаю в сфере как бы, с детской организации, детей нет, естественно, уменьшается и премии, и доходы.
Конкретно в данный момент я не могу выйти на работу из-за карантина, потому что у меня работа с людьми. Они уменьшились более чем в половину.
Не хватает денег на продукты. У меня муж водитель международный. Естественно, он же не ездит сейчас, поэтому работы нет. И кушать не за что.
Я заработаю в сфере рекламы, нет заказов. Грубо говоря, то, что было в загашнике, сейчас выбирается.
Денег нет. Вот моя жена работает на заводе, денег вообще не дают. Вот 1 мая даже вообще ни копеечки. Вот завод машиностроителей, пожалуйста, взять. Моя работа, это вообще упала полностью. Такси полностью умерло, можно сказать. У людей денег нет, им ездить не за что. Ездят единицы. Жрать не за что. Мать больная раком. Что делать, непонятно.
Напомним, это опрос, который провели журналисты проекта «Донбасс Реалии» на улицах Донецка. Вот они говорят, многие говорят о том, что потеряли работу и зарплату во время эпидемии коронавируса. Жалуются также жители Донецка и на подорожание продуктов из-за карантина. Давайте послушаем.
Да лимоны подорожали. Элементарно. Овощи, мясо подорожало.
Очень, да. Вот магазинчики маленькие воспользовались тем, что вот карантин начался. Если стоил вот там 30 рублей макароны, сейчас они стали уже 57 у них на 20 рублей. Ну что за безобразие. Маски эти шьют в ателье в таких занадворовках, можно так сказать. И что? 90 рублей штучка за кусочек тряпочки.
Конечно, обидно, что очень дорогие яблоки. Ну, очень дорогие. Ну, сейчас границы закрыты, ввоза нет.
Гречка. То есть сначала ее все гребли, а теперь она стоит как будто, я не знаю, у нее начали в теплицах, может, выращивать.
Вот только что морковка, лук, буряк. Поднялись, конечно, поднялись. И заметно поднялись. Если стоило когда-то 20, теперь уже 50, 40 и больше. Так что мы надеемся, что все будет хорошо.
Ну, вот, собственно, такие надежды в том числе высказывают люди. Достаточно, конечно, разная реакция у нас в комментариях на YouTube. Сергей, если ты следишь, да, потому что очень
да,
по-разному
читаю.
Люди относятся. Кто-то сочувствует, но кто-то... Большинство в интернете злорадствует. Ну, понимаем, что в интернете мы не знаем, кто пишет на самом деле, например, да, какая часть из этих комментариев от реальных людей, потому что все под никнеймами какими-то вымышленными именами, не своими. Так что это, конечно, сложно судить, насколько это отношение людей, но, безусловно, ситуация непростая. Я отмечу, что на страницах Украинской службы Радио Свобода, в интернете, в Ютубе, на сайте можно найти вот такой проект «Донбасс Реалии», который рассказывает о том, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И там достаточно интересные материалы, да, и о такой вот стороне человеческой и о какой-то глобальной и военной в том числе. И, конечно же, на сайте Крым Реалии мы максимально стараемся показать всю историю, не только то, что происходит в Крыму, да. Поэтому и на волнах радио Крым Реалии у нас же и программы «Донбасс Реалии», «Крым Реалии» также есть. И мы рассказываем о том, что происходит в Азии. И сложные... Вот материалы иногда попадаются из разных уголков Земли. Действительно, проблемы, по сути-то, одинаковые, да. Но понятно, что на оккупированных территориях такое ощущение, что они хуже, потому что люди менее защищены. И социально в том числе, да, и поэтому если у вас есть также какие-то истории, пишите нам в соцсети, как вам удобно, можете найти на сайте обратный ответ, фидбэк, там есть форма. Можете написать нам письмо, и анонимно к нам приходят такие письма, люди рассказывают о своих историях. Понятно, что не все готовы своим именем, фамилией, в общем-то, светиться, да, и рассказывать как-то. Поэтому мы абсолютно открыты для этого, для того, чтобы каждый из нас знал, а что происходит на самом деле.
И что еще хотел бы добавить, в эпоху развития цифровых технологий каждый может стать корреспондентом и прислать нам не только там тему для программ, да, но и какие-то материалы, фото, видео, аудиозаписи, присылайте нам, если вы считаете, что тема, о которой вы хотите рассказать, информация, которой вы хотите поделиться, она важна, и ее должны увидеть и услышать в Крыму. Мы вам в этом поможем. Ну, у нас буквально пару минут остается до завершения прямого эфира, и успею прочитать новость, как минимум одну, с сайта Крым Реалии. Вот важная новость, кстати, для симферопольцев. Подконтрольные России власти Симферополя сообщают, что в парковых зонах города установят стационарные общественные туалеты, которые летом уже будут работать. Вот такие обещания. Информация об этом размещена на сайте российской администрации Симферополя. Далее цитата. Общественные туалеты будут размещены в сквере у кинотеатра «Космос», в сквере имени Григория Потемкина, в районе музыкального училища, а также у входа в Гагаринский парк со стороны улицы Павленко. Вот это рассказал директор предприятия «Метроград» Василий Кирса. По его словам, подрядная организация уже занимается изготовлением конструкций. Вот такая новость.
Собственно, да, такие новости, конечно, тоже есть. В комментариях творится безумие. Я просто сейчас реально заблокирую нескольких человек, потому что мне кажется, что ну, какие-то общечеловеческие нормы приличия поведения и воспитания должны присутствовать у нас в комментариях. Так что простите, вся аудитория, которая ведет себя по-хамски, извините, вы заслужили на то, чтобы пойти в бан. А наша аудитория, которая слушает нас на средних волнах, на 648 АМ, наша самая любимая аудитория, потому что вы находитесь в Крыму, вы слушаете нас, работаем для вас, дорогие. Приходите в интернет, в том числе на странице Крым Реалии в соцсетях, чтобы оперативно получать информацию.
Спасибо за то, что остаетесь с радио Крым Реалии. Для вас этот эфир провели Екатерина Некречи и Сергей Макрушин. Увидимся.